Он извлек невесте откуда конический бокал на длинной ножке, протянул его баронету и, взяв в руки точно такой же, поднял его. Откуда ни возьмись, к колдуну приблизился высокий, тощий старик в белой ливрее, с пудренными волосами и застывшим лицом, чуть ли не целиком состоявшим из длинного крючковатого носа. В обеих руках он держал по большой фляге. Взглянув на неуклюжего костаря с тяжелым горбатым носом в пудренном парике, бутылочно-зеленом костюме и алом с золотом камзоле, а затем на тощего прислужника с острым, как клюв, крючковатым носом в белом с головы до пят, сэр Белл отчетливо вспомнил большого попугая Ара и длинного стройного коршуна. Помимо причудливой окраски, какие-то неуловимые мелочи в облике и поведении стариков необычайно напоминали тех загадочных птиц. Не утруждая себя церемониями, старик протянул лакею сначала свой бокал и лишь затем дал наполнить бокал сэра Бейла. Бокал был большой, вместительностью чуть ли не в полпинты. Желтоватый напиток мерцал, как опал. Из середины кабатку разбегались пурпурные золотые круги. Отражаясь и пересекаясь, волны образовывали причудливый сетчатый узор, трепещущий и манящий. «Выпьем же за твою будущую удачу!» — возгласил старик, подымая бокал, и хитро подмигнул. «Ты понимаешь, о чем я?» Сэр Белл поднес бокал к губам. «Что это, вино?» «Что бы это ни было, ни разу в жизни не пробовал он напитка более восхитительного. Он осушил бокал, поставил его на траву и, взглянув на старого игрока, впервые заметил возле него прелестную юную девушку. Она была одета в строгое траурное платье, голову прикрывал небрежно надвинутый черный капюшон. Самое удивительное, на ней была черная маска, какие носили на маскараде. Сэру Бейлу был виден лишь ее подбородок, он сверкал ослепительной белизной. Невыразимое очарование, исходившее от ее фигуры, навело сэра Бейла на мысль, что девушка, по-видимому, необычайно красива. Она ласково склонилась к гротескному старику в зеленом с золотом костюме и обвела рукой его шею, положив на плечо тонкие белые пальцы. «О, моя маленькая Джанетта!» — хрипло воскликнул старик. «Пора нам с тобой домой!» «Что ж, сэр Белл Мардайкс, на сей раз мне возразить нечего. Ты переправился через озеро, сыграл со мной, выигрывая и проигрывая, пил мое вино, теперь мы узнали друг друга, и знакомство наше будет долгим. Я тебя отпущу, но когда позову, ты вернешься. Что тебе еще нужно? Узнать, какие лошади победят на будущих скачках в Риндермере? Шипни-ка мне, детка, а я ему повторю». Девушка приблизила к его уху губы, прикрытые черной вуалью, и что-то прошептала. «Быть потому», — взревел старик, заскрежетав зубами, — «победителем станет радуга. А теперь выматывайся из моего леса, да поскорее, не то я на тебя черных псов спущу. Хо-хо-хо, как бы они тебя в клочки не разорвали! Прочь!» Старик так бешено сверкнул глазами и так яростно взмахнул громадным кулаком, что сэр Белл, едва успев раскланяться с честной компанией, нахлобучил шляпу и торопливо попятился. Вслед ему орал знакомый пронзительный голос. — Ты этого хотел, дурень? — Так получай! Возле его уха со свистом пролетел увесистый кожаный кошель, грязный и потрепанный. Кошель грузно шлепнулся на землю, подскочил и прокатился еще немного, остановившись прямо у ног баронета. Тот поднял его. Внутри тяжело звякнуло. Обернувшись, чтобы поблагодарить старика, баронет увидел, что оба его недавних собеседника удирают, сломя голову. Нечестивый старик в бутылочном сюртуке хромал и спотыкался, но, тем не менее, несся с удивительным проворством, подскакивая, взбрыкивая на ходу, а изящная дама в черном скользила подле него сквозь непроходимую чащу леса. По спине у сэра Бэйла пробежал холодок. Он ускорил шаг и, прижимая к груди драгоценную ношу, поспешил обратно через зачарованный лес. Час спустя он вернулся туда, откуда начал свой поход к могучему дубу с каменным алтарем друидов. Справа от него спускалась к озеру лесистая долина. На самом берегу, возле привязанной лодки, баронета поджидал Филипп Фельтрем. Глава 21. Риндермер. Стоя на плоском камне с причальным кольцом, Фельтрем встретил сэра Бэйла суровым взглядом. — Нашли его? — Да. — Там была дама в черном? — Да. — Вы с ним сыграли? — Да. — А что у вас в руках? — Мешок с чем-то тяжелый, наверное, деньги. Он швырнул их мне вслед. — Ничего, позже посмотрим, что там внутри, а теперь давайте поскорее отчаливать. «Он угостил вас вином?» — спросил Фельтрем, мрачно глядя баронету в лицо, однако глаза его смеялись. «Да, конечно, я выпил. Хотелось порадовать старика». «Разумеется». Легкий ветерок, гнавший лодку через озеро, утих, едва не достигли Клустедского берега. Едва ощутимый бриз был не в силах наполнить парус, а вечер приближался. — Дайте весло, — сказал сэр Бэйл. — На веслах мы переправимся чуть больше, чем за час. Только бы убраться отсюда поскорее. Баронет сел в лодку, положил в ногах кожаный кошель с увесистым содержимым и взялся за весло. Фельтрем развязал причальный канат и оттолкнулся от берега. Оба принялись грести, не произнося ни слова до тех пор, пока минут через десять Клустедский берег не остался далеко позади. Кожаный мешок был слишком велик, чтобы спрятать его. К тому же Фельтрем прекрасно знал, каким образом подарок попал в руки сэра Бэйла, поэтому баронету не было нужды таиться. Мешок, старый и потрепанный, был перевязан длинным кожаным шнурком. Видимо, когда-то узел был запечатан, на шнурке болтались прилипшие кусочки красного воска. Баронет развязал мешок. Он был полон золотых монет. «Смотрите!» — воскликнул сэр Бэйл, ибо до последней минуты опасался, что над ним жестоко подшутили. «Это золото! Полный мешок, ей-богу!» Фельтрем не проявил к богатству ни малейшего интереса. Он уныло облокотился о колено, и мысли его, казалось, унеслись куда-то далеко. Сэру Бэйлу не терпелось пересчитать монеты. Он выложил их на скамью. Там оказалось 2000 гиней.